Глава 28. Примирение. На другой день состоялся бал, которого все с таким нетерпением ждали. Вокруг танцевальной площадки красовались нарядные палатки. Они сверкали яркими красками, словно пряничные избушки. Над площадкой были протянуты веревочки, на которых висели разноцветные фонарики и флажки. Такие же флажки и фонарики висели на всех деревьях вокруг. Каждое дерево было похоже на нарядную новогоднюю елку. На втором этаже беседки, которая была украшена цветами, помещался оркестр из 10 малышек. Каждая малышка играла на арфе. Здесь были совсем маленькие арфы, которые нужно было держать в руках. Были арфы побольше, которые держали на коленях. Были также большие арфы, которые стояли на полу. А одна арфа была совсем огромная. Чтобы играть на ней, нужно было взбираться на лесенку. Вечер еще не наступил, но все уже собрались вокруг площадки и ждали гостей из Змеевки. Первым приехал Гвоздик. Он был в чистенькой рубашке, умытый, причесанный. Правда, один вихр на самой макушке торчал у него кверху, вроде петушиного гребешка. Но все-таки было видно, что Гвоздик основательно поработал над своей прической. «Вот теперь вы хороший малыш», — сказала ему Кисонька. «Вам, наверное, самому приятно быть таким нарядным и чистеньким». «Конечно», — согласился Гвоздик, одергивая на себе рубашку. Вслед за Гвоздиком приехали Шурупчик и Бублик, а за ними стали появляться и другие жители Змеевки. Хотя их никто и не приглашал, но каждый из них говорил, что он приехал поблагодарить малышек за фрукты и тут же получал приглашение остаться на бал. А Незнайка на самом деле просидел в одуванчиках до начала бала. По правде сказать, он не столько сидел, сколько лежал, то есть, попросту говоря, спал. Но как только увидел, что малыши начинают собираться, он вылез и направился прямо к площадке. Малыши увидели его и стали кричать: «А, Врунишка, и ты пришел! Ну-ка, иди расскажи, как ты вверх ногами летал! Ну-ка, расскажи, как ты облако вместо киселя съел!» — закричал, подскакивая к нему Пончик. Незнайка страшно обиделся. Он повернулся и пошел, куда глаза глядят. Малыши кричали ему что-то вдогонку и смеялись, но он даже не слышал. Не разбирая дороги, он забрел на край города, наткнулся там на забор и набил на лбу шишку. Остановившись, он поднял глаза и увидел на заборе надпись: «Незнайка, дурак». «Ну вот», — сказал Незнайка, — «уже про меня начинают писать надписи на заборах». Ему стало так жалко себя, так жалко, что и сказать нельзя. Он прижался к забору лбом, и слезы закапали из его глаз. «Ах, какой я несчастный!» — говорил он. «Все теперь смеются надо мной, все меня презирают, и никто, никто на свете не любит меня». Он долго стоял, прижимаясь к забору лбом, а слезы все лились и никак не могли остановиться. Вдруг он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо, и чей-то ласковый голос сказал: «Не плачьте, Незнайка». Он обернулся и увидел Синеглазку. «Не надо плакать», — повторила она. Незнайка отвернулся от нее, вцепился руками в забор и завыл еще громче. Синеглазка молча погладила его по плечу рукой. Незнайка задергал плечом, стараясь сбросить ее руку, и даже ногой задрыгал. «Ну, не надо, не надо быть таким злым», — ласково заговорила она. ведь вы добрый, хороший малыш. Вам хотелось казаться лучше, поэтому вы стали хвастаться и обманывать нас. Но теперь ведь вы больше не будете делать так, не будете?» Незнайка молчал. «Скажите, что не будете, ведь вы хороший». «Нет, я плохой». «Но ведь бывают и хуже». «Нет, я самый плохой». «Неправда. Гвоздик был хуже вас. Вы никогда не делали таких пакостей, какие позволял себе Гвоздик. А ведь и он в конце концов исправился. Значит, если вы захотите, то тоже сможете сделаться лучше. Скажите, что больше не будете делать так, и начинайте новую жизнь. О старом больше не будем вспоминать». «Ну, не буду», — угрюмо буркнул Незнайка. «Вот видите, как хорошо», — обрадовалась Синеглазка. «Теперь вы постараетесь быть честным, смелым и умным. Будете совершать хорошие поступки, и вам не придется больше выдумывать, чтобы казаться лучше. Правда?» «Правда», — ответил Незнайка. Он грустно взглянул на Синеглазку и улыбнулся сквозь слезы. Синеглазка взяла его за руку. «Пойдемте туда, где все». Скоро они были у танцевальной площадки. Пончик увидел, что Незнайка возвращается с Синеглазкой, и заорал во все горло. «Незнайка, обманщик! Незнайка, осел! Расскажи, как ты облако проглотил!» — закричал Сиропчик. «Стыдно, малыши!» — воскликнула Синеглазка. «Зачем вы дразните его?» «А зачем он обманывал?» — сказал Пончик. «Разве он вас обманывал?» — удивилась Синеглазка. «Он обманывал нас, а вы молчали. Значит, были с ним заодно». «Вы ничем не лучше его!» — воскликнула Снежинка. «Вы ведь знали, что он врет да хвастает, и никто не остановил его. Никто не сказал ему, что это нехорошо. Чем же вы лучше?»
«Мы и не говорим, что мы лучше», — пожал Пончик плечами.
«Ну и не дразните его, раз сами не лучше», — вмешалась в разговор Кисонька. «Другие на вашем месте давно помогли бы ему исправиться». Пончику и Сиропчику стало стыдно, и они перестали дразнить Незнайку. Ласточка подошла к нему и сказала: «Бедненький, вы плакали, вас задразнили. Малыши такие взбалмошные, но мы не дадим вас в обиду. Мы не позволим никому вас дразнить». Она отошла в сторону и зашептала малышкам: «С ним надо обращаться поласковее. Он провинился и за это наказан, но теперь он раскаялся и будет вести себя хорошо». «Конечно», — подхватила Кисонька, — «а дразнить это плохо. Он обозлится и начнет вести себя еще хуже. Если же его пожалеть, то он сильнее почувствует свою вину и скорее справится». Малышки окружили Незнайку и стали его жалеть. Незнайка сказал: «Я раньше не хотел водиться с малышками и считал, что малыши лучше. А теперь я вижу, что малыши вовсе не лучше. Малыши только и делали, что дразнились, а малышки заступились за меня. Теперь всегда буду с малышками дружить». Глава 29. На балу. Тут заиграла музыка, и все бросились танцевать. Торопышка закружился с черноволосой Галочкой, Знайка танцевал со Снежинкой, Ворчун с Ласточкой. И кто бы мог подумать, доктор Пилюлькин танцевал с Медуницей. Да-да, Медуница тоже пришла на бал. Вместо белого халата, в котором все привыкли видеть ее, она надела красивое платье с цветочками и совсем не была похожа на ту строгую Медуницу, которая так властно распоряжалась у себя в больнице. Она кружилась в танце, положив свою руку на плечо Пилюлькину, и, улыбаясь, говорила ему:
Сознайтесь все-таки, что наш метод лечения гораздо лучше вашего. Разные ссадины, раны, царапины, синяки, чирьи и даже нарывы следует мазать медом. Мед – очень хорошее дезинфицирующее средство и предохраняет от нагноения. «Не могу с вами согласиться», – спорил доктор Пилюлькин. «Все раны, царапины, ссадины следует мазать йодом. Йод тоже очень хорошее дезинфицирующее средство и предохраняет от нагноения». Но согласитесь все-таки, что ваш йод обжигает кожу, в то время как лечение медом проходит совершенно безболезненно. «Могу согласиться, что лечение медом может оказаться подходящим только для малышек, но для малышей ваш метод совсем не годится». «Почему же?» – удивилась Медуница. «Вы ведь сами сказали, что лечение медом проходит безболезненно». «А вам обязательно надо, чтобы было болезненно?» «Обязательно», – ответил доктор Пилюлькин. «Если малыш полезет через забор и оцарапает ногу, то царапину надо прижечь йодом, чтобы малыш запомнил, что лазить через забор опасно и в другой раз не лез через забор». «А в другой раз он полезет не через забор, а заберется на крышу, упадет и разобьет себе голову», — сказала Медуница. «Тогда мы намажем ему голову йодом, и он запомнит, что лазить на крышу тоже опасно. Йод имеет очень большое воспитательное значение». «Доктор должен думать не о воспитательном значении, а об облегчении страданий больного», — ответила Медуница. «Своим же йодом вы только увеличиваете страдания». «Доктор обо всем должен думать», — сказал Пилюлькин. «Конечно, если вы лечите малышек, то можете вообще ни о чем не думать. Но когда вы лечите малышей, поговорим лучше о чем-нибудь другом», — перебила его Медуница. «С вами просто невозможно танцевать». «Нет, это с вами невозможно танцевать. Вы не очень-то вежливы». «Да, я невежлив, когда при мне высказывают такие невежественные взгляды». «Это вы высказываете невежественные взгляды. Вы не доктор, а несчастненький лекаришка. А вы от обиды доктор Пилюлькин не мог ничего сказать». Он остановился посреди танцевальной площадки и судорожно открывал рот, словно вытащенная из воды рыба. На него стали налетать танцующие пары, Медуницу совсем затолкали. Она дернула его за рукав. «Ну танцуйте! Чего же вы стали? Мы всем мешаем!» Пилюлькин махнул рукой, и они снова принялись танцевать. Сначала танцевали молча. Потом опять принялись спорить о методах лечения. Пончик танцевал с Кубышкой. Между ними происходил совсем другой разговор. «Любите ли вы конфеты?» – спрашивал Пончик. «Очень!» – отвечала Кубышка. «А вы?» «Я тоже, но больше всего я люблю пирожные». «А я больше всего на свете люблю мороженое». Винтик танцевал с Белочкой. «Я мечтаю выучиться ездить на автомобиле», – говорила Белочка. «У нас многие малышки научились. Значит, и я смогу». «Это очень просто», — подтвердил Винтик. «Сначала нужно выжать сцепление, потом дать газ». Незнайка танцевал с Синеглазкой. Впрочем, это только так говорится, что Незнайка танцевал. На самом деле танцевала одна Синеглазка, а Незнайка прыгал, как козел, наступал Синеглазке на ноги и все время толкал других. Наконец Синеглазка сказала: «Давайте посидим лучше». Они сели на лавочки. «А знаете, — сказал Незнайка, — я ведь вовсе не умею танцевать». «Вот и хорошо, что вы сами признались, — ответила Синеглазка. другой на вашем месте наврал бы с три короба, сказал бы, что у него и ноги болят, и руки. А вот вы честно сказали, что не умеете. Я вижу, что с вами можно дружить».
«Конечно, можно», — согласился Незнайка.
«Мне нравится дружить с малышами», — сказала Синеглазка. «Я не люблю малышек за то, что они слишком много воображают о своей красоте и вертятся перед зеркалом».
«Малыши тоже есть такие, которые любят смотреться в зеркало», — ответил Незнайка.
«Но ведь вы не такой, Незнайка. Правда, вы не такой?»
«Нет, я не такой», — ответил Незнайка.
И соврал. На самом деле, частенько, когда никто не видел, он вертелся перед зеркалом и думал о своей красоте, как и каждый другой малыш, впрочем.
«Я очень рада, что вы не такой», — ответила Синеглазка.
«Мы будем с вами дружить. У меня есть интересное предложение. Давайте писать друг другу письма. Сначала вы напишите мне письмо, а потом я вам».
«Вот те раз», — подумал Незнайка, который умел писать только печатными буквами и очень стеснялся показать свою необразованность.
«Зачем же письмо?» — растерянно пробормотал он. «Мы ведь недалеко живем, можно и так поговорить».
«Ах, какой вы скучный, Незнайка! Вы ничего не хотите для меня сделать, ведь это так интересно — письмо получить».
«Ну хорошо», — согласился Незнайка, — «я напишу письмо». Скоро стемнело. Вокруг загорелись сотни разноцветных фонариков. Они сверкали и на деревьях, и на палатках. Кое-где они были спрятаны в траве под деревьями, и от этого казалось, что сама трава светится каким-то волшебным светом. Нижняя часть беседки, над которой помещался оркестр, была задернута красивым голубым занавесом. Неожиданно занавес открылся, и все увидели за ним сцену. На сцену вышла поэтесса Самоцветик и закричала: «Тишина! Тишина! Сейчас будет концерт! Внимание!» Все уселись на лавочки и приготовились слушать. «Внимание!» — продолжала кричать Самоцветик. «Первое выступаю я! Я прочитаю вам свои новые стихи о дружбе!» Малыши и малышки громко захлопали в ладоши. Как только аплодисменты стихли, гусля взмахнул своей дирижерской палочкой, оркестр заиграл, и Самоцветик начала читать под музыку свои новые стихи о дружбе. Эти стихи были так же хороши, как все стихи, которые сочиняла Самоцветик, и кончились они словами: «Надо всем нам подружиться, надо дружбу укреплять». После чтения стихов, которые всем очень понравились, начал выступать танцевальный ансамбль. 12 малышек, нарядившись в красивые разноцветные платья с лентами, танцевали разные танцы, среди которых самым лучшим оказался танец «Репка». Зрители долго хлопали в ладоши и кричали «Браво!» до тех пор, пока «Репку» не повторили еще 2 раза. После танцевального ансамбля выступил хор малышей из города Змеевки. Хор исполнил несколько песен. Как только хор удалился со сцены, гусля оставил свой оркестр, спустился со 2-го этажа по столбу вниз, залез на сцену и закричал: «Ко мне, братцы, ко мне!» Знайка, Торопышка, доктор Пилюлькин и остальные товарищи Знайки залезли на сцену. «Внимание!» — закричал гусля. «Сейчас выступит хор малышей из цветочного города!» Он заиграл на своей флейте, и все малыши хором запели песенку про кузнечика, которую сочинил поэт Цветик. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик. Зелененький он был, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, И с мухами дружил, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, прожорливое брюшко, и съела кузнеца, и съела кузнеца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца, такого вот конца. И такая печальная была эта песенка, что под конец даже сами певцы не выдержали и горько заплакали. Всем было жалко бедного кузнечика, которого съела прожорливая лягушка. Слезы текли из их глаз в три ручья. «Такой хороший был кузнечик!» — всхлипывал Растеряйка. «Совсем никого не трогал и с мухами дружил!» — сказал Торопышка. «И за это его лягушка съела!» — добавил Винтик. Только Знайка не плакал и утешал товарищей. «Не плачьте, братцы! Не съела лягушка кузнечика, это неправда, она муху съела!» «Все равно, — всхлипывал Винтик, — мне и муху жалко!» «А зачем мух жалеть? Они только надоедают всем, да заразу разносят! Вот еще выдумали из-за мухи плакать!» «Я вовсе не из-за мухи плачу, — сказал Ворчун. — Просто я вспомнил, как мы пели эту песенку, когда были дома!» В это время Незнайка так громко завыл, что все от удивления перестали плакать и стали его утешать. Все спрашивали, отчего он так громко плачет, но Незнайка хныкал и ничего не отвечал. Наконец он сказал, не переставая всхлипывать: «Я по гуньке соскучился!» «С чего бы это?» — удивились все. «Не скучал, не скучал, и вдруг соскучился!» «Да!» — капризно ответил Незнайка. «Я здесь, а Гунька дома остался!» «Ну и не пропадет без тебя твой Гунька!» — сказал Торопышка. «Нет, пропадет! Я знаю, он тоже скучает по мне! Гунька мой самый лучший друг! А я даже не попрощался с ним, когда мы улетали на воздушном шаре!» «Почему же ты не попрощался?» «Я поссорился с ним и не захотел прощаться. Когда мы улетали, он все время глядел на меня и махал мне рукой, а я даже нарочно отвернулся и не хотел смотреть на него. Я был тогда гордый от того, что лечу на воздушном шаре, а теперь меня мучит это, как ее, совесть», — подсказал доктор Пилюлькин. «Вот-вот, братцы, совесть! Если бы я попрощался, мне было бы легче. Вернемся, братцы, домой, я помирюсь с Гунькой и попрощаюсь!»
«Если мы вернемся, то надо будет здороваться, а не прощаться», — сказал Знайка.
«Ну, все равно, я сначала попрощаюсь, а потом поздороваюсь, и все хорошо будет!»
«Придется, друзья, отправляться в обратный путь», — сказал Гусля. «Незнайка домой захотел».
«Да, братцы, мне тоже пора домой», — сказал Пилюлькин. «Ведь без меня в цветочном городе может кто-нибудь заболеть, а лечить некому».
«Что ж, погуляли и хватит», — ответил Знайка. «Надо когда-нибудь и домой возвращаться. Завтра выступаем в поход». Бал окончился. Синеглазка подошла к Незнайке. «Вот мы и расстаемся с вами», — печально сказала она. «Да», — тихо ответил Незнайка, — «нам уже пора домой. Вы совсем недолго побыли у нас». «Мне очень хочется побыть еще, но и домой хочется», — опустив голову, сказал Незнайка. Синеглазка задумалась о чем-то, потом сказала: «Конечно, вам уже пора домой. У вас дома остались друзья, которые, наверное, беспокоятся о вас. Вы хорошо делаете, что не забываете своих друзей». Некоторое время они оба стояли молча. Незнайка хотел что-то сказать, но в горле у него стало почему-то тесно, и слова не шли изнутри. Он смотрел вниз, ковырял каблуком землю и не решался взглянуть на синеглазку. Он боялся, что она заметит у него на глазах слезы. Наконец они подняли головы. Глаза их встретились. «Хотите, я сошью вам на дорогу сумку?» — спросила она. «Хочу». На другой день Знайка и его товарищи выступили в поход. Решено было путешествовать пешком. Воздушный шар лопнул, и его трудно было починить, да к тому же и не было попутного ветра. Впереди всех шел Знайка с компасом в руках, за ним доктор Пилюлькин, потом Винтик и Шпунтик, а за ними остальные малыши-коротыши. Незнайка шел позади всех. У каждого за спиной была сумка. Эти сумки им сшили малышки. В сумках лежали пироги на дорогу, а также семена разных фруктов, овощей и цветов, которых не было в цветочном городе. У сиропчика в каждом кармане лежало по арбузной косточке. Все малышки вышли провожать малышей. Многие плакали. «Не плачьте», — говорил им Знайка. «Когда-нибудь мы снова сделаем воздушный шар и прилетим к вам». «Прилетайте весной, когда зацветут яблони», — кричали малышки. «У нас очень красиво весной». Малышки остановились на окраине города, а малыши направились по дорожке среди зарослей травы и полевых цветов. «До свидания! До свидания!» — кричали малышки и махали руками. «До свидания!» — отвечали им малыши. Синеглазка молча махала рукой. Скоро малыши были уже далеко, и голоса малышек едва доносились до них. «Незнайка! Незнайка!» — закричала вдруг Синеглазка. Незнайка обернулся. «Письмо! Незнайка! Письмо!» Незнайка изо всех сил закивал головой и принялся махать шляпой. «Он услышал!» — обрадовалась Синеглазка. Скоро путешественники превратились в едва заметные точки, а потом и совсем скрылись за поворотом дороги. Малышки потихоньку разошлись по домам. Всем было невесело.